Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Начали об основных событиях на этот час. При обрушении крыши выставочного центра в польском городе Хужев погибли, по последним данным, 66 человек. Поставки российского газа в Грузию в нормальном режиме возобновятся к концу сегодняшнего дня. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется 11 уголовных дел. По меньшей мере 66 человек погибли, по последним данным, в польском городе Хужев, где вчера обрушилась крыша выставочного центра. Более 130 человек ранены. Под завалами еще остаются люди, ведутся спасательные работы. Как передает корреспондент Радио Свобода, наиболее вероятная причина трагедии – ошибка, допущенная при проектировании крыши здания. Предположение о том, что крыша рухнула из-за скопившегося на ней снега, не подтвердилось. В Польше объявлен траур по жертвам трагедии. Российский газ к концу сегодняшнего дня будет подаваться в Грузию в нормальном режиме, сообщили в «Газпроме». Ремонтные работы на газопроводе Моздок-Тбилиси завершены. Трубопровод, по которому российский газ поступает в Закавказье, был выведен из строя 22 января в результате диверсии на территории Северной Осетии. По словам грузинского премьер-министра Зураба Нагайдели, Тбилиси сохранит поставки иранского газа на случай новых проблем с импортом топлива из России. В Баку и ряде районов Азербайджана сегодня произошло отключение электричества. Подробности сообщает корреспондент Радио Свобода Елчин Таир-Оглу.
В азербайджанской столице наиболее критическая ситуация сложилась в метро, где из-за остановки поездов спасателям пришлось срочно эвакуировать людей из туннелей. На наиболее оживленных автодорогах города в связи с тем, что не работали светофоры, образовались огромные пробки. Без света остались и северо-восточные районы Азербайджана. Согласно официальным источникам, авария произошла на одной из 500 киловаттных линий электропередачи, по которой электричество поступает в Баку из Мингечаурской электростанции. В результате короткого замыкания на линии 4 блока электростанции прекратили работу. Работа двух блоков уже восстановлена. Ожидается, что к вечеру будут работать и 2 других блока. В центральных частях Баку подача электричества восстановлена. Ведутся работы по обеспечению электричеством окраины столицы и районов страны. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется 11 уголовных дел. По данным главного военного прокурора Александра Савинкова, к уголовной ответственности привлечены 12 военнослужащих, трое из них заключены под стражу. Несколько дней назад в училище группа пьяных старослужащих избила 8 новобранцев, в том числе Андрея Сычева, которому в результате пришлось ампутировать ноги. Состояние здоровья Сычева, по словам родственников, наметилось некоторое улучшение. На Жаюртовском районе Чечни в бою с муджахедами погиб один, ранены трое военнослужащих, убиты 2 боевика. Еще один задержан, рассказывает корреспондент Радио Свобода Муса Хасанов.
К юго-востоку от селения Симсир на Жаюртовском районе Чечни произошел бой между военнослужащими спецбатальона «Восток» и группой маджахедов численностью 8 человек. В результате продолжавшегося около 30 минут боя убиты 2 маджахеда, чьи личности пока не установлены. Одного тяжело раненого маджахеда, чье имя не разглашается в интересах проводимого следствия, военным удалось задержать и доставить в Хангальский полевой госпиталь. 5 вооруженным чеченцам удалось скрыться в сторону границы Дагестана и Чечни. В настоящее время ведутся широкомасштабные мероприятия по розыску скрывшихся маджахедов. По предварительным данным, со стороны бойцов батальона «Восток» погиб один и ранены 3 военнослужащих контрактной службы. Состояние одного из пострадавших врачами оценивается как крайне тяжелое. Муса Хасанов, для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
Известный американский телеведущий Боб Вудруф и его оператор Дак Вок тяжело ранены в Ираке. Как сообщает телекомпания ABC, оба ее сотрудника пострадали, когда бомба была взорвана на пути иракской военной автоколонны, с которой они направлялись к городу Таджи. Ранее сегодня 10 иракцев погибли при взрыве заложенной у дороги бомбы в городе Искандария к югу от Багдада. На севере Ирака в городе Тикрит 4 иракских солдата погибли, когда смертник подорвал заминированную машину рядом с армейским патрулем. Хамас готова пойти на слияние всех вооруженных палестинских группировок для создания армии. Об этом заявил политический лидер Хамас Халед Машааль, находящийся в Сирии.
Эту победу мы планировали, чтобы достичь трех целей. Во-первых, реформы, то есть перемены к лучшему в жизни палестинцев. Второе, поддержать и укрепить наше движение сопротивления и объединить вокруг него палестинцев. И третье, реорганизация нашего палестинского дома и институтов власти, институтов, ответственных за политические решения, чтобы они основывались на партнерстве между нами.
Машааль добавил, что Хамас будет соблюдать достигнутые ранее договоренности с Израилем, пока они не противоречат интересам палестинского народа. Одновременно лидер Хамас отверг призывы разоружиться. 2 февраля на заседании Международного агентства по атомной энергии будет решаться вопрос о передаче иранского досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. На этом настаивают США и Европейский Союз. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро, выступая на Международном экономическом форуме в Давосе, заявил.
Несмотря на весьма серьезные усилия европейцев, поддержанных другими постоянными членами Совета безопасности ООН, перед Новым годом Иран решил отказаться от сотрудничества с нами. Иран решил взломать печати на центрифугах и продолжить движение к обогащению урана. Если такова его позиция и сегодня, то шансы Тегерана избежать передачи его дела на рассмотрение Совета Безопасности очень невелики.
Заявил Джек Стро. Новый президент Боливии Эво Моралес назначил производителя коки главой ведомства по борьбе с наркоторговлей. Моралес, сам бывший фермер, выращивал коку, главный ингредиент кокаина. Одним из лозунгов его предвыборной кампании была борьба с производством кокаина, но не против выращивания коки. Ее продажа в Боливии в малых количествах легальна, поскольку она широко применяется в народной медицине. Напомним главные новости этого часа. При обрушении крыши выставочного центра в польском городе Хужев погибли, по последним данным, 66 человек. Поставки российского газа в Грузию в нормальном режиме возобновятся к концу сегодняшнего дня.
Говорит Радио Свобода. В Москве 7 минут восьмого. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день», которые ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов. За режиссерским пультом Наталья Флоридская.
В этом радиочасе программа Лили Пальвелевой «Выставочный зал» с рассказом о Центре эстетического воспитания детей и юношества, вошедшем в состав Музея изобразительных искусств имени Пушкина.
Затем новейшая музыкальная история Александра Бураковского, она посвящена творчеству Владимира Высоцкого.
Во второй половине часа программа кулинарных путешествий «Колобок». Александр Генис рассказывает об австрийской кухне.
А в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» – театральный критик и режиссер Владимир Аренов.
Итак, мы начинаем этот час с программы Лили Пальмелевой «Выставочный зал».
Выставочный зал. Передача «Радио Свобода» о художественных, исторических и научных музеях и галереях. Музей изобразительных искусств имени Пушкина постоянно расширяется, воплощая в жизнь мечту своего основателя Ивана Цветаева о целом музейском городке. В конце минувшего года открылось новое здание Музея личных коллекций, которое является подразделением основного музея. И вот еще одно новоселье в соседней усадьбе, что в том же Колымажном переулке. Здесь теперь Центр эстетического воспитания детей и юношества. Другое название – Мусеон. На открытии каждому гостю дарили бейджик с карандашным детским рисунком. На картинке – сова. Директор Пушкинского музея Ирина Антонова поясняет.
Мы назвали наш дом «Мусеон», то есть «Обитель Мус», «Храм Мус». Так называлась библиотека и научный культурный центр в Александрии в III веке до нашей эры. Это как бы вот образ науки и просвещения древнего мира. И мы позволили себе назвать этот дом «Мусеоном». Его знаком является сова. Это символ Афины, символ мудрости, символ знания. Но вот мы рассчитываем, что то, чем мы здесь занимаемся, будет служить именно этому.
основательно обветшавший к 80-м годам 20 века уютный вместительный одноэтажный особняк с мезонином и пристройками, долго и тщательно реставрировали. Право слово, он того стоил.
Этот дом совершенно замечательный пушкинского времени. Это время московского ампира. В нем какая-то удивительная гармония, но прежде всего в пропорциях, в соотношении высоты, высоты окон, самих этих пространств. Гармония, чистота, светлость, какая-то особая поэзия. В нем столько какой-то благодати. Место, на котором находится дом, это самое сердце Москвы. Это Белый город. В нескольких 100 метрах от Кремля. И целый ряд зданий, которые нас окружают, и которые на протяжении уже нескольких десятилетий мы приводим в порядок, это все совершенно замечательное окружение.
К сказанному Ириной Антоновой добавим, Мусеон находится в глубине небольшого сквера, окруженного ампирной оградой. С Ириной Захаровой, старшим научным сотрудником музея имени Пушкина, мы беседуем в одной из комнат, окна которой как раз выходят на этот старинный сквер, заснеженный чугунной беседкой. В комнате же белые кафельные печи, лепнина и гравюры на стенах.
У нас по всему особняку висят репродукции гравюр. Какая концепция отбора этих вещей? Жизнь большого московского дома. В одном помещении это интерьеры и игры детей. В другом гравюры с работ знаменитых мастеров. Это было очень популярно. Не имели, например, полотна Рубенса, но могли заказать гравюру с полотна Рубенса. Московская семья путешествовала, и в одном из классов у нас виды Италии. Это было очень популярно. А в компьютерном классе совершенно замечательная серия Матисса. Она более соответствует вот этой современности. Это оформление позволяет представить жизнь большого московского дома. И я думаю, с течением времени дети могут еще больше почувствовать этот момент того, что это история, и что этот особняк, он тоже аккумулирует историю московского дома.
Ирина Захарова уже много лет проводит занятия с детьми. Только раньше для этого отводилась всего одна комната. Но даже и в стесненных условиях, уверена моя собеседница, музей представлял уникальные возможности для обучения.
Ведь у нас музей необыкновенный. Вы приходите, вы можете посетить зал Древнего Египта, потом выйти в греческий дворик, посмотреть классическую живопись, а выйти в музей личных коллекций, познакомиться с древнерусской иконописью, русским искусством.
Как только речь заходит о специфике коллекции, всегда всплывает имя Ивана Цветаева. Ведь это он задумывал свой музей изящных искусств как учебный, существующий при Московском университете, как музей слепков великих произведений мирового искусства. Ценность копий, конечно, не так велика, как ценность большого собрания подлинников, попавших в советский уже музей имени Пушкина в разные годы и разными путями. Однако разве представишь этот музей без его гипсового Давида? Говорит Ирина Антонова.
Когда Цветаев замышлял музей изящных искусств, он тогда назывался, он более всего думал о детях и думал о юношестве. И у него есть такие замечательные строки. «Мы создаем этот музей, чтобы внести художественный элемент в образование наших средних школ, в наше семейное воспитание, дать учащемуся юношеству и публике необходимые средства к изучению искусства, к облагораживанию их вкусов и развитию в них эстетических понятий».
Процитированные строки сегодня кажутся немного старомодными, слишком высокопарными, что ли, но, по сути, они ничуть не устарели и полностью соответствуют задачам Мусеона. Ирина Захарова разъясняет.
Вы представляете, у нас здесь, в детском центре, есть читальный зал и детская библиотека. Подбор книг замечательный по мифологии, по литературе, по истории, словари, справочники, энциклопедии. Ведь очень важно ребенку дать представление о культуре книги, о том, как работать с книгой, и там планируется специальные программы, которые будут называться «История книги», «Культура книги». А в нашей мастерской «Эстампо» дети смогут сами печатать книги, делать иллюстрации. совершенно уникальные творческие мастерские. Ребенок может изучать вазопись древнегреческую, а в мастерской гончарной может вылепить и печки обжечь этот самый сосуд. Более того, у нас есть музыкальный салон. Это дивное такое помещение. Кто же будет выступать в музыкальном салоне? Такие же девчонки и мальчишки из Гнесинской школы. А педагоги будут рассказывать о музыкальных инструментах. И если для маленьких наш курс называется «Учусь смотреть и видеть», то в музыкальном салоне будут программу давать «Учусь слушать музыку». И очень часто задают вопрос, а кто будет работать в музее? Специалисты, искусствоведы, художники, педагоги, люди, которые прежде всего очень любят детей и очень любят музеи, и очень любят искусство.
Возможности, которые открываются для ребенка в вашем центре, так заманчивы. А каждый сможет сюда попасть?
Каждый год в конце августа, в начале сентября проходит запись. И она абсолютно демократичная запись, не какой-то особой системы тестирования. Конечно, педагоги смотрят, выбирают детей, определяют их интересы, приоритеты, формируют эти группы. Но всегда музей старался дать детям возможность максимальную приобщиться к искусству.
При этом, сообщает Ирина Захарова, занятия проводятся с детьми от 5 до 17 лет.
Вы слушали программу Лили Пальвелевой «Выставочный зал».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода очередной выпуск программы Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Владимира Высоцкого.
Ну вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя.
На прошедшей неделе российские средства массовой информации весьма масштабно отметили 68-ю годовщину со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Судя по оборотам, набранным к этой некруглой дате, 70-летний юбилей Высоцкого будет праздноваться через 2 года не менее тотально, чем хорошо памятное 200-летие Пушкина. И это пугает. Не хочу показаться предвзятым, но, по-моему, большинство авторов печатных публикаций и телепрограмм интересуют только две темы. Первая – Высоцкий и власть. Здесь Высоцкий предстает как неукротимый бунтарь, бескомпромиссный борец с системой и чуть ли не личный враг КГБ и ЦК КПСС, для которого творчество являлось лишь мощным оружием, служащим для того, чтобы глаголом «жечь сердца людей». Примерно так же сейчас воспринимается Маяковский – не поэт, но трибуны-политик. Вторая тема – это «Высоцкие и пороки». Здесь вспоминается все. Пьянство и наркотики, огромные гонорары и первый в Москве «Мерседес», тяжелый характер, адюльтеры и жена заграничная звезда. Представленный таким образом Высоцкий до ужаса напоминает Есенина из одноименного телесериала. Этакий полубезумный алкоголик и бабник. Совершенно непонятно, когда еще и успевающий пописывать стихи. Оставив в стороне мысль, что все-таки негоже копаться в чужом грязном белье, хочется заметить, что даже в России, где традиционно жалеют и привечают юродивых и пьяниц, этого для всенародной любви недостаточно. Между тем, Высоцкий стал без преувеличения духовным лидером еще до своей смерти, когда помимо самых невероятных слухов и сплетен о нем не было известно практически ничего. Его полюбили только лишь за его песни.
4 года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер.
Владимир Семенович Высоцкий родился 25 января 1938 года. Или, как он сам спел, «Первый раз получил я свободу по указу от 38-го». Вообще, даже при поверхностном знакомстве с творчеством Высоцкого становится понятно, что свобода являлась для него наивысшей ценностью и важнейшим из мерил. Свобода мысли, свобода творчества, выбора, свобода перемещений, наконец. Высоцкий был первым из советских певцов-бардов, который, если и не добился этой самой свободы перемещений полностью, то, по крайней мере, приблизился к ней максимально. Он ездил с концертами по стране, а в последние годы жизни и по миру. И, что тогда многими осуждалось, зарабатывал своими выступлениями большие деньги, которые были нужны, чтобы почувствовать эту самую независимость. Именно эта невероятная по тем временам внутренняя свобода позволила Высоцкому в своем творчестве с легкостью перемещаться по мирам и эпохам, с предельной степенью достоверности перевоплощаясь в своих лирических героев. От пирата до советского зэка, от рыцаря до загнанного охотниками волка, от альпиниста до бойца штрафного батальона. В этом была какая-то невероятная мистика, при полном реализме выпуклых, практически осязаемых образов, которые Высоцкий выстраивал перед своим слушателем.
Все года и века и эпохи подряд все стремится к теплу от морозов и вьюг. Почему ж эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие. Вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье, как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сиянье пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сиянье в цене. Тишина, только чайки, как молнии. Пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук.
Я принадлежу к тому поколению, для которого Высоцкий — это то, что слушали мои родители. Видимо, мне повезло с ними. Неизменный хриплый голос на заезженной до невозможности записи во время посиделок взрослых и все те же невероятные истории о яркой личности его обладателя. Большинству советских граждан были недоступны спектакли с участием артиста Высоцкого, ну а фильмы с ним, за исключением места встречи, транслировались чрезвычайно редко. Поэтому оставался Высоцкий певец. И этого было достаточно. В отличие от других поэтов, Высоцкий шел к своей аудитории наиболее короткой дорогой. Дорогой песни, которая воспринимается гораздо легче и быстрее, чем печатный текст, и моментально находит эмоциональный отклик. И даже если не видеть ни одного спектакля или фильма Высоцкого, только лишь слушая его песни, сразу становится предельно ясно, что их автор и исполнитель – настоящий большой актер. Актер, который, в отличие от многих коллег по цеху, умеет по-настоящему быть, а не казаться. Актер, который заставляет своего слушателя проживать придуманную им, но при этом такую настоящую жизнь от начала и до конца.
Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. Когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, обыскал, по скалу забрал, это смерти оскал, ложь и зло, погляди, как их лица грубы, и всегда позади воронье и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь, прорубая отцовским мечом, ты соленые слезы на ус намотал, если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.
Владимир Высоцкий в программе Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история».
Алексей, у вас есть любимые песни среди произведений Высоцкого?
Ну да, разумеется, у кого же их нет. В общем, я не оригинален. Наверное, самая любимая — это «Банька» и «Моя цыганская». Ну, может, «Кони привередливые». Хотя есть одна песня, которую я слышал на кассете давным-давно, еще на какой-то пиратской, даже это было в советские времена, где он имитировал, в то время это было очень оригинально, имитировал голос Брежнева, и там песня о том, как рабочий пришел к Леониду Ильичу: «Мне класс сказал бесстрашный Вася, скажи всю правду Леониду Ильичу». Довольно длинная была песня, она не очень, может быть, хорошая, но в то время это было очень интересно. Ну, по-моему, я не оригинален был, хотя песня про Васю — это, да, безусловно,
да, для меня, конечно, я бы сказала так, что Высоцкий — это моя ранняя юность, то есть он умер, мне было 19 тогда, а до этого лет 5 я просто болела его песнями, очень много и люблю.
Так что спасибо Александру Бараховскому, который в своей новейшей музыкальной истории нам дал послушать Владимира Высоцкого.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится.
восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 66 человек погибли, по последним данным, в польском городе Хужев, где вчера обрушилась крыша выставочного центра. Более 130 человек ранены. Под завалами остаются люди. Спасательные работы продолжаются. По факту дедовщины в Челябинском танковом училище расследуется 11 уголовных дел, по которым к уголовной ответственности привлечены 12 военнослужащих. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Свинков. На Жаюртовском районе Чечни в бою с маджахедами погиб один, ранены трое военнослужащих, убиты два боевика, еще один задержан. Российский газ к концу сегодняшнего дня будет подаваться в Грузию в нормальном режиме, сообщили в «Газпроме». Ремонтные работы на газопроводе Моздок-Тбилиси завершены. Трубопровод, по которому российский газ поступает в Закавказье, был выведен из строя 22 января в результате диверсии на территории Северной Осетии. В Баку и ряде районов Азербайджана в воскресенье произошло отключение электричества. Причиной этому, по официальным данным, стала авария на одной из линий электропередачи. Известный американский телеведущий Боб Вудров и его оператор Дак Вук тяжело ранены в Ираке. Как сообщает телекомпания ABC, оба ее сотрудника пострадали, когда бомба была взорвана на пути иракской военной автоколонны, с которой они направлялись к городу Таджи. В Финляндии сегодня второй тур президентских выборов. На пост главы государства на 6-летний срок претендуют два кандидата. Нынешний президент Ари Халл и бывший министр финансов. Сегодня истекает срок 5-дневного заключения Михаила Ходорковского в штрафном изоляторе. Экс-глава ЮКОСа получил взыскание за то, что во время обыска у него в камере нашли документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. Руководство колонии сочло это нарушением. В Москве и Петербурге сотни обманутых вкладчиков в строительство жилья провели митинги в защиту своих прав. В акциях участвовали активисты партии «Яблоко» и Объединенного гражданского фронта.
Говорит Радио Свобода. В Москве 19 часов 32 минуты. Вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Вероника Баде и Алексей Кузнецов.
Через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свободы театральный критик и режиссер Владимир Аренов.
Задать вопросы нашему гостю и ответить на наш вопрос, какой из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
А сейчас вас ждет кулинарное путешествие в Австрию на волнах Радио Свобода, программа Александра Генниса «Колобок».
Наш «Колобок» отправится в Австрию, страну пышных и вкусных традиций, где умеют отмечать праздники за обильным столом под головокружительную музыку Штрауса. Именно в Вене я испытал неизбежный, как корь в детстве, культурный шок от первой встречи с Западом. Не скрою, что он носил кулинарный характер. Покинув страну, где ливерную колбасу не ели даже бродячие кошки, я попал в капиталистический супермаркет и вышел оттуда с открытым ртом. С тех пор он так и не закрывается. Я не перестаю восхищаться талантом, который человечество вкладывает в изобретение съестного, когда ему не мешают кудрявые причуды плановой экономики. Придумать, скажем, салями из коньяка и ослятины не проще, чем телевизор, а пользы, конечно, больше. На всемирном празднике еды Австрию выделяет то же, что и ее музыку. Избегая героических контрастов, австрийское застолье скорее оперетта, чем опера. Последний осколок Атлантиды, 50-миллионная империя была первым прообразом нынешнего Евросоюза. Для моего поколения старая Австро-Венгерская империя была в первую очередь родиной Гашека и Кафки. Один ее высмеял, другой ославил. Но сегодня, когда мир крошится на все более мелкие осколки стран, опыт многонациональной державы, объединившей пол Европы либеральной конституции, не может быть лишним, в том числе и за столом. Империю Габсбургов называли лоскутной. На самом деле она была всеядной. Вена, как Нью-Йорк, свезла к себе все рецепты. Но, в отличие от Нью-Йорка, она сумела соединить их в одно кулинарное чудо, которым наслаждалась не меньше, чем Моцартом. Сплавив немецкое со славянским и итальянское с венгерским, имперская кухня привела все чужое к одному бархатному, как дородные венские театры, знаменателю. Каждое блюдо здесь не кричит, а шепчет, порождая столь чуждое нашему истерическому времени довольство собой и окружающим. Возьмем, скажем, рецепт с верноподанническим названием «Любимый суп Его Величества Франца Иосифа I».
Превратить в пюре припущенный в масле картофель, сердца артишоков, сельдерей и лук-порей. Заправить сливками. Уже в тарелку нарезать мелкой соломкой копченый язык и трюфели.
Я обожаю огненный борщ, кислые щи и острое харчо. Но сколько щадящей неба элегантности в этой протертой, но благородной, как старость Гайдна, радости. Такая неяркая матовая гамма украшает все, что подают в Австрии. Начиная с венских сосисок, нежные и душистые, они встречают путника уже на вокзале, как визитная карточка города, до розовой отварной говядины, которую мы считаем всего лишь полуфабрикатом для второго. Один мой знакомый, задумавшись над этим, предложил сдавать мясо на прокат. «Вы из него варите бульон», — говорил он, — «мы делаем вареники». Готовя континентальную версию английского ростбифа, австрийцы кладут вырезку в тесную, словно гауптвахта, кастрюлю и заливают круто кипящим бульоном. Фокус завершает апфелькрен, приправа, в которой свирепо русский хрен смягчает русская же антоновка. Умение сглаживать остроту, которая позволила Габсбургам собрать империю из всего, что плохо лежало, обернулась кулинарной умеренностью, не исключающей, впрочем, экстравагантных жестов. С одной стороны, австрийский гуляш не налегает на паприку, как венгерский. С другой, мне нравится остроумный обычай приправлять пресное блюдо анчоусом. Так готовят любимое и нами картофельное пюре, куда вместе с натертым луком, оливковым маслом и винным уксусом добавляются анчоусная паста или размятая килька. Другая чисто венская идея – соус рибезель, который молниеносно варится из свежей смородины с толчеными сухарями и подается к холодной дичи. Ее здесь хватает, ибо, разочаровавшись в войне, австрийцы перешли на охоту, трофеями которой они, однако, редко делятся с туристами. Иное дело неизбежный венский шницель. В сущности, он может быть и свиным, но в идеале его готовят только из теленка, не выросшего сиротой. Я знаю, что говорю. Мне доводилось обедать венским шницелем в том ресторане, где его изобрели 400 лет назад. Все столики там на одного. Это блюдо не оставляет места для постороннего, ибо бумажной толщины мяса накрывает стол второй скатерть. Гуляя по золотистому полю с ножом и вилкой, ты забываешь о гарнире, который предусмотрительно исчерпывается лимоном и горстью каперсов. Наше путешествие по австрийской кухне мы продолжим вместе с экспертом Колобка Анной фон Бремзен, с которой мы встретились за чашкой венского кофе.
Австрийская кухня, как мы раньше говорили в предыдущих интервью, это имперская кухня, поэтому она гораздо более рафинирована, чем, скажем, немецкая кухня. Ну и, конечно, сладкая кухня. Все эти торты знаменитые, тоже имперские 19 века, культура кофе, это, конечно, только в Австрии.
Нашла ли себе австрийская кухня дорогу к международному успеху?
Да, опять же, через сладкую кухню, через знаменитые торты, там, скажем, торт империальский, кафе знаменитое. Это уже такие какие-то иконные моменты международной кухни. Ну и плюс, конечно, шницель, самое знаменитое австрийское блюдо.
Что вы заказали себе в лучшем ресторане Вены?
Венские рестораны сейчас очень современные, поэтому там можно пообедать, там можно замечательно поесть итальянскую пищу. Все страны мира сейчас, особенно в Северной Европе, там гораздо сейчас вкуснее международная кухня, чем традициональная, потому что, ну, венская кухня, это, во-первых, вареное мясо, тафельшпиц. Это обязательно я бы заказала, потому что у них специальные отборные какие-то куски мяса, несколько, они их варят потрясающим чистым бульоне с хреном, соусом, опять же, шницель.
Ну а теперь пришла пора поговорить о третьем и главном, о десерте. Он не завершает трапезу, а становится ею, когда вы лакомитесь сладким в его естественной среде обитания, то есть венских кафе. Слишком чопорные, чтобы быть уютными, они покоряют другим, нескромным очарованием буржуазии. К счастью, венские кафе, как дзен-буддийские садики, подаются перевозки туда, где их умеют ценить. В Нью-Йорке такое кафе с мраморными столиками, гнутыми венскими стульями и немецко-говорящей прислугой выросло при музее австрийского искусства. Даже летом, приходя сюда на закуску после Климта и Шилле, я надеваю шляпу, чтобы было что повесить на стойку с распятыми на бамбуковых палках газетами. Лукавя и не торопясь, как опытный гость в борделе, я оглядываю буфет со сладким, заранее зная, что устаю перед слегка подогретым яблочным штруделем в хрустящей пеленке румяного теста, чтобы отдать предпочтение единственному неповторимому торту Захер. Невзрачный на вид, напрочь лишенный кремовых кущ, он скрывает под литой коричневой оболочкой такой набор шоколадных переживаний, который может усмирить только кисловатая абрикосовая прослойка. Чтобы вышибить клин клином, к Захеру идет лишь сладкий жирный кофе по-венски, знаменитый Айнспаннер в высоком стакане, сосевшим на него облаком свежевзбитых сливок. А такого еще никто не худел. Но, уважая жизнь и ценя в ней лучшее, австрийцы никогда не считали калорий. Стефан Цвейг писал:
«Вена была городом наслаждения, но что же такое культура, если не извлечение из грубой материи жизни самого тонкого, самого нежного, самого хрупкого?»
Полагаю, что Цвейг говорил о пирожных.
Вы слушали программу кулинарных путешествий Александра Генниса «Колобок».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». В Москве 19:41. В эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» театральный критик и режиссер Владимир Аренов. Владимир Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов представит обзор важнейших событий недели.
В России начато расследование дела об избиениях солдат в Челябинском танковом училище. Некоторые общественные деятели призвали к отставке министра обороны Сергея Иванова. Государственная дума России призвала парламенты европейских стран осудить практику финансирования спецслужбами некоммерческих организаций. Постановление принято в связи со скандалом, вызванным передачей телеканала «Россия» о разведывательной деятельности в Москве британских дипломатов и их связи с неправительственными организациями. Министерство юстиции России потребовало ликвидации российского исследовательского центра по правам человека. В Польше объявлен траур по погибшим в городе Хожев, где в субботу вечером обрушилась крыша выставочного центра. Число жертв катастрофы достигло 65, более 130 ранены, ведутся спасательные работы. На выборах в парламент палестинской автономии победила экстремистская группировка «Хамас». Мировое сообщество призывает руководство «Хамас» отказаться от вооруженной борьбы и исключить из программы требования об уничтожении Израиля. Суд в Нижегородской области оставил в силе обвинительный приговор бывшим сотрудникам милиции, применявшим пытки в ходе допросов. Украина полностью выбрала январскую квоту на поставляемый ей российский газ, заявил в среду представитель «Газпрома». Правительство России намерено отсрочить на год введение в действие некоторых новых правил дорожного движения, заявил премьер-министр Михаил Фродков. В пятницу отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. Глава иранской делегации на переговорах с Евросоюзом по ядерной программе Тегерана заявил, что предложение России не удовлетворит нужд Ирана. Россия предложила производить на своей территории обогащенный уран для иранской атомной энергетики. Поставки российского газа в Грузию и Армению были прерваны в результате взрывов на газопроводе в Северной Осетии. К воскресенью ремонтные работы на газопроводе были завершены. В Давосе прошел ежегодный Всемирный экономический форум, главные темы – экономические возможности Индии и Китая. В пятницу в Австрии, Германии и Чехии начались торжества, связанные с 250-летием со дня рождения Моцарта.
Мой коллега представил краткий обзор важнейших событий недели. Ответить на вопрос, какое событие недели вам представляется наиболее важным, можно по телефону 8 800 200 ровно 22 12. А у нас в гостях, я напомню, театральный критик и режиссер Владимир Аренов, и я обращаюсь к гостю С тем же вопросом, что бы вы назвали, Владимир Борисович, главным событием недели?
Вы знаете, я сюда пришел в хорошем настроении, но после перечисления этих событий, ну, у меня как-то так стремительно стало ухудшаться, потому что ощущение, что дела в мире, разве что кроме такого возрождения Индии и Китая, и перспективы их...
Моцарт,
еще отчасти Моцарт, да. Все остальное печально. Меня, как обывателя, волнует то, что связано с моей жизнью. У меня друзья и родные живут в Израиле, и я за них очень волнуюсь. Я за них очень волнуюсь, хотя они люди с юмором. И когда напряжение возникает в Палестине, любое событие, то они, главное, начинают беречь автомобили. У них уже украли автомобиль, потому что тогда из Палестины выходят какие-то люди криминального характера, воруют автомобили и прячутся вновь там. Сейчас события посложнее, посильнее, менее веселые. Это приход Хамас. И что от этого ожидать? Наверное, политики разбираются, люди, которые следят за этим лучше. Я думаю, что все пойдет, как в сущности и шло. Люди займут чиновные должности, люди отрастят животики, люди начнут воровать представителей Хамаса. И так как-то в системе упорядочится. Вначале вряд ли они согласятся, мне кажется, отказаться от своего требования уничтожить государство Израиль. А потом, волей-неволей, когда нужно беречь свои уже наворованные, так сказать, какие-то капиталы, они с этим... Наверное, согласятся, так мне кажется. Ну, вот это событие, мне кажется, самое существенное.
Более чем экономический анализ событий театрального критика и режиссера Владимира Аренова. Давайте вернемся все-таки к событиям недели. И уж раз мы заговорили о ближневосточных проблемах, я напомню, во-первых, что в пятницу отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. И как-то странно к нему подвязалась одна новость, которая пришла буквально недавно. Мы ее не прочли, вот сейчас я ее оглашу. В Иране этой весной состоится конференция по Холокосту. Представитель иранского МИД пригласил премьер-министра Великобритании принять участие в, как он выразился, научном семинаре с целью, наконец, определить подлинные масштабы Холокоста. Напомню еще, что Махмуд Ахмадинеджад, президент Ирана, заявил недавно, что Холокост был мифом. Вот День памяти жертв, как будто в ответ на это происходит некое событие. Все это, мне кажется, какая-то звенья одной цепи. Что ситуация в Палестине, что вот конференция,
да,
в Иране.
Похоже на то, да. Похоже на то, хотя, кто его знает, может быть, в Иране, как в любой стране, есть какие-то серьезные, глубокие, замечательные люди, которые хотят исследовать вопрос. Но похоже, что это именно так, и что они, может быть, попытаются доказать, что Холокоста как бы и не было. Ну что ж, мы находимся в мире, где постоянно доказывают, что чего-то не было, что было. Это нормально.
То есть конференция может такое сделать.
Мне кажется, да, безусловно. Было. Главное, хорошо покушают. Знаете, соберутся, проведут чудно время, обсудят события дальних лет, которые нас продолжают волновать. Ну, да, как говорится, флаг в руки, дай бог.
Ну, раз уж мы затронули этот блок проблем, раз уж мы находимся мысленно на Ближнем Востоке, то давайте, Владимир, еще одну тему затронем. Иранская ядерная программа, обострение ситуации вокруг нее после заявления США и Евросоюза о бессмысленности продолжения переговоров с Ираном. Позиция России, которая настойчиво предлагает Ирану обогащать уран у себя на территории. Иран вот заявил уже, что не хватит ей российских, не хватит ему российских мощностей. Тоже само по себе уж звучит. Звучит достаточно серьезно это заявление. Но сама позиция России, насколько она, как вообще можно, что о ней можно сказать?
Вы знаете, может, я покажу себе право, мне она нравится. Мне она нравится. Это хоть какая-то возможность поставить под контроль то, что очень сложно под контроль поставить. По крайней мере, в России есть опыт, я говорю сейчас совершенно без юмора, борьбы за мир. Есть некий опыт, да, с оттенком Хельсинки, который все-таки у нас есть традиции следить, чтобы бойня не развязалась мгновенно. Мне кажется, это хорошее, нормальное предложение. Я не уверен, что на это пойдет Иран, который сейчас, по крайней мере, то, что я знаю об этом, ведет себя как, да, такие повадки пантеры. Уверенное скольжение вперед и безбоязненное скольжение. Абсолютно. Мне кажется, Россия сделала разумное предложение.
Избиение солдат в Челябинском танковом училище – один из самых громких скандалов российской недели. Один солдат стал инвалидом, некоторые источники сообщают о том, что училище будет расформировано, а многие общественные деятели призвали к отставке министра обороны. Как вы полагаете, можно ли считать этот случай частью системы, или это, как полагают, военное исключение из правил?
Вы знаете, я служил в армии. В серьезных войсках, в ракетных, режимных у нас дедовщины особой не было. Но однажды, когда мне сказали, значит, обозвали жид, я взял утюг и ударил сильно. Очень человек, который это сделал. Человек провалялся какое-то время в медсанчасти, потом мы даже были в очень хороших отношениях, но это все закончилось. Армия – место, где агрессивность должна воспитываться, понимаете? Такое, это как бы она для этого предназначена. Я думаю, что это, безусловно, система, но это не только военная система. Это вообще некоторая система, с которой сталкивается и гражданский человек. Когда приходишь работать в какое-то другое учреждение – чужак. Есть старики, есть, так сказать, но их не называют деды, но очень сложно стать не чужаком в другом городе, если переезжаешь туда. Это общая система. Я не очень верю, что надо снимать министров или расформировать. Это можно подумать, что назначат другого министра, и дедовщина закончится. Да упаси Господь. Или расформируют это танковое училище, или там, сказать, и что, в другом училище тоже ничего не будет происходить, или то, что возникнет на этом месте. Нет, наказать надо тех, кто виноват. Криминально доставал, доводил, бил, уничтожал, совершал преступления. Это безусловно. Тут надо менять систему, и даже я, честно говоря, теряюсь от корней, от воспитания. Понимаете, от образования, от воспитания, от культуры. И, безусловно, в армии многое не делается для того, чтобы эту агрессивность, которую надо воспитывать, такова природа, оккультурить. В этом вижу серьезную проблему, и просто очень жалко человека.
Я напомню, что у нас в гостях Владимир Аренов, театральный критик и режиссер. Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, слушатели могут по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. У нас уже есть несколько звонков. Ахмед дозвонился до нас из Москвы.
Добрый вечер, я вас приветствую.
Слушаю вас.
Извините, пожалуйста, у меня самое важное событие недели — это вчерашнее выступление Андрея Зубова профессором МГИМО. Я прошу прощения, он получил образование при советской власти, а такое впечатление, что там в МГИМО, где он работает, как будто там одни преступники работают, понимаете, в чем дело.
Ахмед, скажите, что вас больше всего в этом выступлении взволновало?
Это для меня была боль в моем сердце, до сих пор я не могу отойти, потому что он получил при советской власти образование. А теперь он идет против коммунистических, он назвал режимом, не советским строем советской власти, а именно режимом. Такое впечатление, что в МГИМО преподает только одни преступники. Я считаю, что это человек недостойный человек. В моем представлении такие люди не должны работать профессором, тем более в таких образовательных учреждениях.
Ахмед, мы поняли вашу точку зрения. Я только не понял, что именно назвал. Какой из режимов назвал режимом Андрей Зубов? Очевидно, речь идет о советском режиме. Извините, Ахмед, за это слово. Угу. Коммунистическом. Будем комментировать, Владимир?
Ну, как вы сочтете, мне кажется, любое волнение человека и подлинное искреннее, в том числе Ахмеда, заслуживает как бы сочувствия. А с другой стороны, что уж так реагировать на чужую точку зрения? Тем более в точке зрения, которая говорит о том, что в советском режиме было много преступного, есть правда, опубликовано много книг, документов, это правда. И разумного было много, то, что мы сейчас отчасти потеряли. Нормальное человеческое волнение. Ахмед, не волнуйтесь, от мнения человека ничего не изменится к худшему.
Еще один скандал в России на этой неделе связан с передачей телеканала «Россия» о разведывательной деятельности в Москве британских дипломатов и их связи с неправительственными организациями. Министерство юстиции России потребовало ликвидации Российского исследовательского центра по правам человека. Как бы вы прокомментировали эти события?
Вы знаете, вы удивитесь, к этому относятся очень серьезно, но с юмором, потому что я что-то не могу понять, я об этом много смотрел и слушал, когда речь идет о работе там шпионов, разведчиков, ну нормально, все страны что-то разведывают, шпионят, прячут в камни, в стволы или что-то еще, понятно, но почему это надо связать с финансированием общественных организаций, да если общественная организация полезная, хорошая, не финансирует разведывательное управление, то и замечательно, и пусть финансирует, я не очень понимаю, почему это связали, ну нашли камень, а при чем здесь это все равно, что начать рассматривать после находки камня работу службы поваров в посольстве, скажем,
ну,
в английском.
Там просто шла некие документы, подписывал один из четырех уличенных якобы британских дипломатов, поэтому и связали. То есть был формальный повод.
Надо суду доверять. Произойдет суд, определят, что они, значит, шпионы, или не определят вдруг, тогда наш разговор просто окажется пустым.
Ну, к тому же я напомню, что у правозащитников есть очень четкие все документы по расходованию этих денег, и, уверяю вас, они на самые благородные цели шли деньги.
А тогда это такое, знаете, маленькое, и мне так казалось, политическое кликушество, да, и причем сделанное не очень качественно. Вот, поэтому я не очень понимаю связь этого всерьез, да. Не отношусь слишком серьезно.
У нас звонок Александра из Санкт-Петербурга. Добрый вечер.
Добрый вечер. Конечно, главное событие для меня – это случай в Тратком училище, когда животные изувечили человека. По-другому их назвать не могу. И самое главное в этой теме вот, что мне понравилось, то, что все средства массовой информации очень много говорят. Но мне хочется, чтобы об этом говорили еще больше, чтобы это дело довели до дела Дрейфуса, чтобы это было знаковое дело, показательное дело. Таким образом, мы жертву, только сейчас средства ради массовой информации могут средства жертву превратить в героя, ибо его страдания, его мучения, они спасут от избиения сотни и сотни в нашей армии. И благодарность Радио Свободы, что первыми на сайте вывесили. Еще маленькая реплика. Год назад буквально, была такая же история, и она затихла, когда мать солдата рассказывала об этих изуверцах. Прошла мимо, ни на одном канале, только на Радио Свободы рассказали один раз, и все. И вот я считаю, что, может быть, я наивный человек, но, тем не менее, нужно кричать больше, больше и больше. Это дело нужно довертеть. Здесь не бывает чрезмерности. Каждый день.
Простите, мы поняли вашу точку зрения. Вы действительно правы. Спасибо, что вы оценили роль Радио Свободы. Действительно, мы очень много об этом рассказывали. Владимир, мы уже комментировали это событие, да, поэтому говорили. Давайте дадим слово еще одному слушателю. Владимир из Саратовской области. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушаем вас.
Ну, по-серьезному я, конечно, поддерживаю предыдущего Александра. А вот как режиссеру я вам подбрасываю маленький сценарий мелодрамы ужасов. Два разведорганы из семейств Монтеки и Капулетти вступают в однополый корпоративный брак. Бездетная пара остро завидует соседской здоровой семье некоммерческих правозащитников и похищает у них дочь по имени Репутация, подкладывая в колыбельку камень. Они же насылают на несчастных правозащитников комиссию из Собеса, фиксирующую в кроватке наличие камня и на этом основании лишающую родителей воспособенного воспитания ребенка. Надоевшую Репутацию органы вскоре, чтобы более на нее не тратиться, подбрасывают обратно соседям, но уже в изрядно подмоченном виде, а камень забирают обратно. Финал. Изгнанные общественным мнением, правозащитники бредут в морозную ночь, а злые органы ломают перегородку, присваивая их уютную квартирку.
Да это просто Оскары можно давать.
Вы очень талантливо меня запутали, я ничего не понял, но вам очень талантливо.
Но мы пишем эфир, Владимир, поэтому мы послушаем еще раз после эфира вашу точку зрения. Владимир, у нас не так много времени, но еще есть темы для обсуждения. Я бы все-таки Моцарта затронул. 250 лет со дня рождения Моцарта, ну нельзя молчанием обойти такое событие.
Алексей, мне кажется, можно обойти вниманием.
А просто сказать, что Моцарту 250, да, и это уже событие.
Потому что вообще слова здесь не важны. Надо Моцарта исполнять, играть, что и происходит во всем мире, а Моцарту не прибавится и не убавится о том, что его юбилей кто-то справит.
Ну, тогда все-таки еще немножко про экономику, с вашего позволения.
Да,
на форуме в Давосе очень много говорили об экономических возможностях Индии и Китая. Возможно, их союз это рассматривается как одна из самых больших и серьезных политических и экономических величин. Как вы думаете, вот когда-то были русские с китайцем братья навек, теперь китайцы с индийцем, каковы перспективы здесь и что Россия может от этого получить или потерять?
Мне кажется, это очень серьезно и очень перспективно, и, честно говоря, мне кажется, совсем не опасно для России. Такие две глубокие страны с такой древней культурой, так интересно и серьезно существующие и работающие и на политической, в том числе, арене. Мне кажется, это очень перспективно, и Россия из-за этого союза только приобретет, если станет третьим по российской традиции.
Большое спасибо, Владимир Борисович. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал театральный критик и режиссер Владимир Аренов.
Ну, а мы на этом завершаем на «Волнах Радио Свобода». Цикл «Воскресный местных передач «Свободный день». Над ним работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже, Екатеринбурге и во многих других городах журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Наталья Гуреева, инженер эфира Вадим Ковалев, координатор Белла Калоева, ведущие Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
До встречи в следующее воскресенье, 5 февраля на волнах «Радио Свобода», очередной цикл передач «Свободный день» со всеми традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну а сейчас, через 7 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Наш гость – народный артист России, художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский.
Повтор программы в 2 часа ночи. Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Мы будем бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях.
Я, конечно, не намерена отказываться от финансовой помощи зарубежных фондов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Босфорском проливе скопилось более 300 танкеров с нефтью, главным образом российских.
Нелегальным путем поставлялась информация о детях.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир.